эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. Меня зовут Нурбек Иманов, и сегодня мы поговорим о текущих премьерах и о том, как обычные люди выбирают фильмы на вечер и какие фильмы они выбирают для похода в кино. И поговорим мы об этом с Вадимом Осадченко.
Привет.
И Чингизом Арзиевым. Чингиз сегодня у нас будет выступать в роли обычного человека, любителя кино.
Сам себя буду играть.
Итак, поехали. Этот период, вот который конкретно сейчас, выдался очень богатым на премьеры. И сразу две громких премьеры случились на прошлой неделе. Ну, один на позапрошлой, один на прошлой неделе. Это «Форсаж», 10-я часть, «Безумству храбрых поем мы славу», что называется, и во славу семьи Доминика Торетто. И продолжение мультфильма «Человек-паук через вселенные», «Человек-паук. Паутина вселенных». И подробнее поговорим об этих двух картинах. А начнем мы с того, что попросим нашего гостя Чингиза рассказать, как обычно, из чего состоит весь этот ритуал похода в кино. Как вы выбираете фильмы, с кем решаете идти и на какие фильмы с кем идете?
Ну, если мы говорим о Marvel, то у нас дома традиция, то, что все премьеры Marvel мы ходим именно с семьей. Я думаю, Доминик Торетто одобрит. Касательно Марвела все просто, а вот по поводу «Форсажа» это очень такая интересная история. Например, на последнюю премьеру 9-й части мне друг дал хороший совет, говорит, не жди от этого фильма ничего, просто насладись вечером. И так и получилось. Я пошел с одной подругой, и не ожидая от фильма ничего, я получил море удовольствия. А в целом, если говорить о вечерних просмотрах, как выбирается кино, то это немножко, может быть, кринжово прозвучит, но я люблю читать комментарии там на всяких ресурсах пиратских, типа Git Online, там есть HD резко. Это всегда смешно, потому что комментарии ровно делятся 50 на 50. То есть ни разу не было такого, то, что при выборе фильма там было написано что-то адекватное, там либо фильм совсем плохой, либо что-то гениальное.
То есть единодушного мнения, как правило, не бывает.
Нет,
в комментариях.
Ровно 50 на 50, и это всегда рулетка, когда ты выбираешь фильм для вечернего просмотра.
Ну, а вот как это обычно происходит? Например, у меня часто спрашивают, посоветуй фильм на вечер, ты же рассказываешь про кино у себя в подкасте. А для меня это, на самом деле, это самый нелюбимый вопрос, потому что, когда тебе задают такой вопрос, и, нельзя, ну, как мне кажется, нельзя просто взять и первый попавшийся фильм, который пришел тебе в голову, посоветуют. Потому что нужно знать человека, нужно знать его настроение, узнать, с кем он этот фильм будет смотреть. И фильмы же, они все разные, в разных жанрах, и там ты не разберешься. А вдруг вот твой любимый фильм не понравится этому человеку? Или наоборот, тот фильм, который ты терпеть не можешь, может, он любит эти фильмы?
Так, в фильме не должен обязательно понравиться человеку, которому ты его советуешь. Обрати внимание на подборки в интернете. Коллеги твои, кинообозреватели, кинокритики, у них у каждого есть свой список фильмов.
Это да.
Да? Они там называются «Лучшие фильмы», по мнению, я там не знаю, там, Ивана Иванова. Да? И ты открываешь этот список. Понятно, что там есть какие-то рейтинговые, какие-то старые фильмы, но это интересно. Я вот тебе рекомендую, кстати, сделать точно такую же штуку.
А, то есть собрать подборку фильмов, например, по моему мнению, топ-10.
10 мало, набирай больше 30 где-нибудь.
Ну, больше 30?
Ну, конечно.
Ну, это надо еще где-то опубликовать, наверное, то где-нибудь
фильмы,
у себя в социальных
которые
сетях.
Стоит посмотреть. По мнению Нурбека Иманова.
А тут же есть другая загвоздка. Ты можешь... ну, есть вот такой топ-250 на одном зарубежном ресурсе и на одном российском ресурсе. То, и, как правило, первая десятка, она совпадает. Там иногда с уклоном в национальное какое-то, народное кино, а вообще фильмы одни и те же крутятся. И когда ты делаешь вот такую подборку, если это просто лучшие фильмы, то получается, что ты выбираешь все тех же самых, не знаю, «Доктора Стрэнджлова», «Крестного отца», «Однажды в Америке», «Зеленую милю» и там, «Интерстеллар», может быть, «Начало». Понимаешь, и они могут вот, совпадать с мнением многих. И если разбавлять с какими-то нашими фильмами, то я бы в этот список добавил, например, «Белый пароход». «Белый пароход» — один из лучших фильмов в принципе в истории кино. Это мое сугубо личное мнение по очень многим параметрам. Я думаю, многие со мной согласятся. Если говорить о российском кино, то это будет, ну, как «Брат». И мне очень нравится «Брат 2». И вот, например, «Движение вверх». Прекрасный фильм про преодоление себя и про один из величайших моментов в истории спорта. И очень зрелищно все это сделано. В истории, причем, мирового спорта. Вот, Чингис, а вы ориентируетесь на мнение каких-нибудь кинокритиков, кинообозревателей или на чье-то авторитетное мнение, в принципе?
Нет, я думаю, для меня самое главное – это трейлер. Сперва тизер, потом трейлер. И я очень сильно жду Супербоул, потому что там представляются вот именно все флагманы, которые выходят в мире. Именно если мы о кинопроизводстве говорим, как правило, самые крутые тизеры они выкатывают там. То есть я смотрю только на это. А по поводу авторитетных мнений и каких-то подборок, да нет, особо я как-то не смотрю это. Но и, если честно, люди, которые спрашивают... Посоветуй фильм на вечер. Для меня, как правило, люди без вкуса, если мы говорим серьезно. То есть я, когда мне человек говорит «посоветуй фильм на вечер», я понимаю то, что, скорее всего, у человека нету своего вкуса, потому что я не задаюсь таким вопросом.
Может, он доверяет вашим?
Здесь уже вопрос, насколько близко мы с ним знакомы. То есть с друзьями, конечно, мы с удовольствием там друг другу что-то рекомендуем и друг другу спрашиваем там друг у друга, то есть что посмотреть вечером. А если это мало знакомый человек говорит что-то посоветовать, там фильм или сериал, я как бы, во-первых, я не отвечаю на этот вопрос, во-вторых, я просто думаю то, что, у человека, скорее всего, нет своего мнения.
Вот, видишь, и это доказывает... Это доказывает то, о чем я говорю. Потому что можно на самом деле собрать большой топ лучших фильмов, и это будут примерно те же самые фильмы, как я и говорил до этого, из одного топа, из второго, из третьего, четвертого. Но интереснее же, если ты действительно знаешь человека и хочешь ему что-то посоветовать, сделать такой индивидуальный топ, например, под Вадима Осадченко. А по совету вот Нурбека Иманова. Или для Чингиза Арзиева другой уже топ. И вот если говорить о топе, например, Чингиза Арзиева, в его топе точно будет фильм «Кок Бюрю. Время стойких» нашего режиссера Руслана Акуна. А в моем топе этого фильма не будет, потому что мне этот фильм очень не нравится.
Ну и прекрасно. Понимаешь, это как гороскопы, когда печатают. Да? Вот говорят, есть общий гороскоп там для всех, там, я не знаю, близнецов. А есть, тебе говорят, а сейчас мы тебе напечатаем твой личный, персональный, вот и все. То есть ты об этом говоришь. Кому-то можно загонять индивидуальную его подборку. Но это действительно нужно знать человека тогда, да, какие-то вводные данные о нем получить. А в целом, это твоя реклама, грубо говоря, понимаешь?
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Чтобы люди, кто-то понял, разбираешься ты в кино или нет, да, и знал бы, стоит обращаться к тебе или нет за такими вопросами. А кому-то просто действительно интересно. Кто-то находит... Я встречаю вот такие подборки вообще неизвестных мне там критиков, да, я все равно с удовольствием захожу, потому что я иногда там нахожу фильмы, да, про которые я не слышал. И мне становится интересно, а почему этот человек хочет этот фильм порекомендовать? Я начинаю его смотреть и понимаю, что ой-ой-ой, иногда, да, думаешь, очень авторское кино, все понятно, человек очень хотел показать, что он в этом разбирается. Ну и пусть.
Угу. То есть это больше характеризует человека, который может что-то порекомендовать, нежели людей, которые будут руководствоваться этим списком.
Конечно.
Могу ли я попросить, раз уж мы заговорили там о личных списках, давайте так, топ-5 ваших любимых фильмов, Нурбек, Вадим ваш, ну и я озвучу свой топ-5.
А, мы решили сходу это сделать.
Да.
Ну, для меня собрать топ-5 фильмов, с одной стороны, очень легко, с другой стороны, достаточно сложно, потому что я боюсь что-то забыть. Я люблю очень много разных фильмов, и в моем топе обязательно, без градации давайте, да, просто 5 фильмов.
Да.
В моем топе обязательно есть «Терминатор 2». Обожаю этот фильм, пересматриваю его бесконечное количество раз с самого раннего детства. «Криминальное чтиво» там есть обязательно. Есть «Космическая Одиссея» 2010 года, потому что это один из величайших фильмов в истории кинематографа, начиная от какой-то технической составляющей, это революционное кино, заканчивая посылом и тем, аркой. И сюжетной аркой, да, и тем, куда движется человечество.
Согласен полностью.
Это три. И вот еще два, и тут... Есть много фильмов, которые могут за эти два места побороться. И здесь может быть, например, как один из последних фильмов, например, Квентина Тарантино. Там сложно выбирать, потому что, начиная вот от «Джанго», «Бесславные ублюдки», «Омерзительная восьмерка» и все. И «Однажды в Голливуде» я не знаю, что из них выбрать конкретно. И здесь поэтому отойду от Тарантино, возьму свой личный, один из моих самых тоже любимых фильмов, это «Крестный отец».
Прекрасно.
Особенно вторая часть. Вот «Крестный отец 2» — это тоже один из фильмов, которые я могу пересматривать, пересматривать и пересматривать. И завершу свой топ прекрасным фильмом советским о войне и о роли человека, о судьбе человека в этой большой войне, которая происходит где-то там, это «Летят журавли». И это тоже фильм, который оставил свой отпечаток на истории кинематографа, и там великолепная просто операторская работа, революционная. Она, ее, по-моему, даже по тем техническим параметрам, когда этот фильм снимали, с той техникой повторить практически невозможно. И этот проход, он, по-моему, до сих пор остается непревзойденным. А в советском кино таких примеров очень много, начиная от батальных сцен в «Войне и мире» Бондарчука, заканчивая эстетством, авторскими такими изысками того же Тарковского.
Я одобряю. Мне очень понравился ваш список. Я с вами соглашусь по поводу того, что действительно, оказывается, сложно выбирать. Почему-то до сегодняшнего дня, до этого момента, я точно понимал свой топ-5. А сейчас, разговаривая, обсуждаю, я понимаю, что действительно много есть прекрасных фильмов, которые боишься забыть или боишься там включить или исключить из списка. Но мой топ-5, я большой фанат Рассела Кроу, и первый для меня фильм, мой самый любимый, это «Поезд на Юму». Это тот фильм, который я обязательно раз в год пересматриваю. Дальше, скорее всего, это «Гладиатор», опять-таки с Расселом Кроу. Ну и топ-3, скажем так, опять возьмет Рассел Кроу, это «Игры разума», где он играет у ученого, который получил Нобелевскую премию. Дальше у меня идет «Одержимость».
Которая
фильм
«Одержимость»?
Про барабанщика.
А, да, Дамиена Шазеля.
Да. Я думаю, это, наверное, такой фильм. Мне кажется, самое главное в кино — передать свою атмосферу, свою энергетику. И вот «Одержимость», он прекрасно погружает в этот мир тебя. Очень люблю этот фильм. Плюс приятный желтый фильтр, оттенок, да, всего фильма, как бы он... Теплые цвета всегда приятны, тем более под вечернее кино рекомендую. Ну и топ-5 замкнет, наверное, «Игра на понижение». Это, наверное, лучший фильм вообще про экономику и про финансовые институты.
Просто... Про вообще крах финансовых институтов.
Да. Просто показать, на 2 часа показать что-то на сложном языке, это очень тяжело. Потому что, ну, мало кто знает, что было на самом деле, да, и многие не понимают этот фильм. Но то, как там это сделали, плюс подборка актеров, как бы «Игра на понижение» замыкает пятерку мою.
Здесь интересный у вас топ в том плане, что как минимум 3 из перечисленных вами фильмов отличаются прекрасным саунд-дизайном. И тот же самый «Поезд на Юму», «Гладиатор» или «Игры разума» — это же образец того, как звук в кино должен работать и как он выстроен. И он такой, что называется, очень сочный. И он к атмосфере фильма добавляет, наверное, еще плюс 100 очков. Хотя кино — это аудиовизуальное искусство, но не всегда, к сожалению, бывает так, что они очень хорошо синхронизируются, звук и изображение, и могут передать всю эту атмосферу. Но «Одержимость» — это просто музыкальное кино, которое, в принципе, построено на звуке, на ритме. И там же он еще и смонтирован, этот фильм, так, чтобы он совпадал с этим ритмом, который пытается из него выбить и его учитель, мастер. И второй момент хочу подчеркнуть, что 3 фильма с Расселом Кроу они от разных авторов, да. И разные ипостаси, которые может демонстрировать Рассел Кроу, его актерский диапазон, как раз вот этими тремя фильмами характеризуется, каким он может быть на Диком Западе, каким он может быть, когда играет профессора с проблемами с головой, да, или как... также прекрасно погружается в эпоху Древнего Рима, и здесь ты смотришь и веришь ему, потому что каждая роль ему очень хорошо подходит. Прошу вас, Вадим Александрович, какой ваш топ?
Я буду как ослик я грустный сейчас говорить, если кому-то интересно еще мое мнение, я не знаю, после ваших списков, конечно. Ну хорошо, я вот пока вас слушал, написал себе как раз список, вспомнил, было время вспомнить. Значит, я... В моей пятерке будет фильм «Профессионал» с Бельмондо.
О,
прекрасно.
«Крестный отец. Часть 2» я тоже написал. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама.
Это один из тех фильмов, которые я не очень понимаю, например.
А я очень люблю. Я, наверное, тоже, может, не все там понимаю, но я очень люблю эту парочку Бенисио Дель Торо и Джонни Депп.
Но они великолепны.
Да. Да. «Седьмая печать» Ингмара Бергмана.
О,
я очень люблю этот фильм. Он очень такой... Ну, там действительно вот эта готическая атмосфера, средневековье, да. Эпоха пандемии, чумы. Очень круто. Я очень люблю смотреть, как этот рыцарь играет со смертью в шахматы. Это, конечно, как Бергману удалось передать все через этот фильм, и весь диалог, и суть жизни, наверное, даже не знаю. И, наверное, в эту пятерку еще войдет «Кин-дза-дза» Данелли.
После вашего списка мой список какой-то попсовый, как будто 14-летняя девочка составляла.
Так я же вам говорю, понимаете, в этом же все и дело.
Список у вас прям, конечно, абсолютный топ.
Вот, например, это вам сейчас так кажется, а люди нас сейчас слушают, кому-то понравится список Нурбека, кому-то ваш, Чингис, понимаете, в этом-то все и дело, что поэтому так же, как мы разные составили разные списки, так и люди разные. И у них, и у каждого свой будет список, и кому-то просто зайдет ваш.
Ну да, на самом деле я знаю очень много людей, которые не очень хорошо понимают, в чем, что называется, прикол той же самой «Седьмой печати». А это же, вот «Седьмая печать», на мой взгляд, прекрасный пример так называемой магии кино, когда через очень, на самом деле... скудные инструменты визуальные, Ингмар Бергман передает вот эту атмосферу, которая сквозь экран просто проникает, обволакивает тебя и забирает в этот темный мир на самом деле. И когда рыцарь играет со смертью в шахматы, ну, это очень увлекательная игра, и она сделана так, что, казалось бы, вот здесь сверхъестественное существо, и персонаж из там давно забытого темного средневековья, но ты можешь в какие-то моменты ассоциировать его себя и с одним, и с другим, и там нет же однозначно правильных ответов, правильных ходов, и непонятно, кто из них должен быть прав, а кто нет. И Бергман это очень хорошо умеет передавать.
Там же еще фишка в том, что ему удалось показать вот образ смерти, да, именно как беспристрастной сущности.
Да. Ну, это не зло во плоти. Это необратимая штука такая.
Да, и она, как мы видим, весь фильм никуда не спешит, действительно, да. Вот они играют в эти шахматы, и это вот и шахматы, это наша жизнь, и то, что там вокруг них происходит, и это настолько круто. И вот этот, да, цветопередача черно-белая, игра там теней, вот это я очень люблю прямо. Не знаю, я его когда-то увидел, и с тех пор тоже вот пересматриваю, наверное.
Ну, это очень завораживающее кино. А про «Кин-дза-дзу», если вдруг... так получилось, и кто-то не знает, что это за кино, это советская фантастика про далекий-далекий космос, как инженер и студент случайно попадают на планету Плюк, и с ними происходит там всякое разное. Планета пустынная, и по-настоящему талантливых режиссеров, мастеров своего дела, и это и отличает, что не обязательно показывать какие-то гигантские футуристические инопланетные небоскребы и пейзажи, какую-то технику. Там все на самом деле очень плохо. Это такая загнивающая планета, где существует дифференциация по цвету штанов. И я узнал про этот фильм забавный факт, казалось бы, очевидный, но я никогда об этом не задумывался. Оказывается, фильм должен был называться, и вот сейчас сходу не вспомню, по-другому, но название было немножко такое замороченное, а у Леонова с собой в чемодане была кинза. И когда они, я не знаю, в каких обстоятельствах они его чемодан разбирали, папку, и он достал оттуда кинзу, и Данелия такой, будет «Кинзадзан» называться фильм. И меня позабавил этот факт. И я почему-то это не связывал между собой раньше.
И этот эпизод остался в фильме, когда студент открывает свой чемодан и что-то там ищет, там, воду или что-то.
Да, 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 да.
Он говорит, везу кинзу там куда-то. То есть это было время, когда пучок кинзы тоже был дефицитом, кстати, друзья.
А-а-а.
У меня такой интересный вопрос. Снимая, представим, нам выделили там условно энный бюджет, а снимая кино, как бы мы назвали свой фильм? Что у вас в портфелях, что у вас в карманах?
Вы все равно этого не увидите, поэтому мы можем рассказывать о чем угодно. В карманах может быть от ручки, портмоне и заканчивая тоже достаточно какой-нибудь экзотичной вещью, там, детской игрушкой. Вот эти поп-ипы, симпл-димплы и всякое такое. Может же быть, может вполне. А, ну, смотрите, интересный у нас получился диалог в том плане, что мы, каждый в своих топах, описали разные эпохи, разные времена мирового кинематографа. И если их распределить таким образом, каждый фильм вот поставить в эту эпоху, в эту, и когда проследить историю кинематографа, получится, что те фильмы, которые мы назвали, так или иначе повлияли на этот процесс и, или являются образчиками, лучшим образчиком вот той технологической особенности, которая была придумана в тот или иной период. А вот если говорить о сегодняшнем дне, ну вот мы видим на экране уже 10-я часть «Форсажа», еще один фильм про Человека-паука, и скоро будет еще один фильм про Бэтмена. Если посмотреть, и давно идут вот эти споры о том, что есть кризис идей, ничего нового не придумывается, и фильмы, которые собирают огромные деньги, они основаны на чем-то, это или продолжение, или ремейк, или что-то связанное, ну вот, с киновселенной DC или киновселенной Marvel. И как вы думаете, вот те фильмы, которые мы сегодня смотрим в кино с удовольствием, где-то отключив голову, и наоборот, с меньшим удовольствием, просто потому что, например, надо посмотреть этот фильм, чтобы, например, обсудить его в подкасте. У меня такое тоже бывает, хотя я все фильмы с удовольствием смотрю. Как вы думаете, вот что-то из этого будут через условные 10, 15, 20 лет обсуждать, вот точно так же собравшись такие же люди где-то в студии, и вспоминать, а вот, например, какой-нибудь вот тот же «Форсаж 10» навел шороху и стал знаковым в индустрии кинематографа 2020-х?
Я думаю, точно будут обсуждать, потому что мы же сейчас обсуждаем «Кинзадзу».
Ну, это сравнение.
Понятно, я ни в коем случае не сравниваю два этих фильма, но я думаю, будут, и я думаю, как бы не хотелось в это верить, но я думаю, через 20 лет кто-то действительно будет обсуждать о том, что «Форсаж 10» повлиял на, условно, там, мировую киноиндустрию, и это шедевр. Ну, я думаю, такое вполне реально через 20 лет увидеть, услышать.
Я соглашусь, я думаю, конечно, будут, и все зависит от глубины ямы, в которую мы будем падать.
Подожили.
Ну, это я шучу на самом деле, потому что мне кажется, что у каждого времени, у каждого поколения есть и будут свои фильмы. И когда я сейчас слышу, да, вот в окружении часто в моем говорят: да вот сейчас ничего хорошего не снимают, вот там в кино идет одна ерунда. Я все время говорю, да, конечно, нет. Но если ты очень хочешь посмотреть там какое-то редкое авторское кино, зайди в интернет, там все есть. Ну, хорошо, не заходи в интернет, ты можешь даже найти там на чем хочешь. На DVD можешь до сих пор еще найти. Хочешь там на кассете VHS там найти, да? Все, что ты хочешь, сейчас ну, я не скажу максимально, но доступно. Если ты поставишь себе цель, ты можешь и найти фильм, который ты не видел, которому очень много лет, ты можешь найти свежий фильм и какой угодно. Потому что вот этим как раз-таки наше время и хорошо, что фильмы снимаются разные на любой вкус, на вкус любого человека, на даже на самый взыскательный. Если ты не хочешь на самом деле найти этот фильм, а хочешь просто поговорить о том, что таких фильмов нет, ну да, это твое право, но это не имеет отношения к тому, что будут люди это обсуждать или нет, да, или сейчас обсуждают или нет. Поэтому да, конечно, будут. Опять же, чем хороши, например, программы про кино, да, вроде вашей, Нурбек? Потому что в одной можно обсудить... А вот, хорошо, маленькая реклама. В программе «Киноблог» Нурбека Иманова. А в программе «Киноблог» можно обсудить и «Форсаж», и «Кинзадзу», и все, что угодно.
И «Седьмую печать».
Да, потому что... И «Седьмую печать». Потому что если вы... Посмотрите подборку, друзья, на Яндекс.Музыке, вы убедитесь в этом, что за несколько лет выхода программы мы говорили с Нурбеком, и он сам говорил со своими другими гостями о самом разном кино. И этим это и хорошо.
Да, и там, кстати, есть серия наших выпусков про историю кинематографа. Да. Конечно, этой информации недостаточно, чтобы глубоко понимать, как все происходило, но мы взяли и знаковые эпохи кино отметили, и вот сегодня об этом тоже вспомнили через те фильмы, которые мы обсуждаем. Маленькая ремарка по поводу того, что любое кино сейчас доступно, если открыть сайт любого кинотеатра у нас в стране,
вот это тут, да.
В Бишкеке. Действительно, у нас очень мне нравится вот это, то, что делают кинотеатры, владельцы кинотеатров, уж не знаю, кто принимает решение, они берут фильмы наши, отечественные, и их очень хорошо поддерживают. И можно посмотреть до сих пор фильмы, которые завоевывали какие-то награды на фестивалях. В соседнем зале будет идти там «Человек-паук» или «Аватар», а здесь идет до сих пор, кстати, продается «Дом» Талайбека Кулмендиева. То есть, и это классно, и мы живем в очень хорошую эпоху. Раньше я расстраивался, что, например, те же зарубежные фильмы, у них срок жизни в прокате, он варьируется где-то от 2 недель до месяца. А я знаю, что где-нибудь в Европе или в тех же Соединенных Штатах прокатная судьба фильма может идти, она может быть весь год идти один и тот же фильм. Особенно это было в 60-е, в 70-е. А сейчас мы видим, что, оказывается, проблема была не в том, что кинотеатры не хотели этого делать, а в том, что это очень хорошая поддержка именно отечественной киноиндустрии. И мы видим те фильмы, если вы не успевали, такие суперхиты, как «Аяш-2» или «Разбой». Что еще? Вот новый «Особняк», «Дочь», вот «Каникулы» буквально тоже были на неделе, и мы разговаривали с авторами этой замечательной первой отечественной трэш-комедии. Можно все это дело до сих пор посмотреть и пойти в кино с семьей и прекрасно провести время. А что касается того же «Форсажа» 10-го, мне повезло, посмотрел чуть раньше, чем все остальные, и это... Ну вот это квинтэссенция всего. Уже на какой-то третьей части, на второй части меня... Кстати, не в третьей, а вот вторая, там, четвертая, пятая и все остальное. Третья как раз-таки про машины, про дрифт и все остальное. Меня удивляло, что, имея под рукой машину, группа людей может решать любую глобальную проблему. Абсолютно. Начиная от борьбы с наркокартелями, заканчивая угрозой мирового масштаба. Вот в 9-й части, кстати, как раз в Грузии кто-то угнал спутник, и через этот спутник хотел устроить большой биг-бада-бум. Но... Эти ребята взлетели на машине в космос и всех спасли. В этом отношении, например, 10-я часть более приземленная. Там главный их антагонист, которого прекрасно отыграл Джейсон Момоа, это просто бриллиант этого фильма, начиная от его поведения, заканчивая его безумными образами, в которых он предстает В каждой новой сцене он, по-моему, даже не повторяется в одежде. И ты не очень понимаешь, насколько этот человек сумасшедший, и это сумасшествие пугает. Там есть один эпизод, достаточно жуткий. И ты на все это дело смотришь, думаешь, ну вот как возможно было уместить то, что трюки экшен уровня индийских боевиков, над которыми принято смеяться, они уместили в голливудский блокбастер, и тут же соседствует такой злодей, которого играет Джейсон Момоа. То есть он безумен, но весел одновременно, но пугающий, достаточно серьезный злодей, антагонист. И он всегда на шаг опережает там семью Доминика Торетто, которые снова решают уже свои личные проблемы, но все равно в каком-то невероятно глобальном масштабе. Сегодня они разрушают Рим, завтра они разрушают какой-то другой исторический город, а послезавтра уже дамбу, я не знаю, это дамба Гувера или чья, или это где-то вообще в Австралии. То есть в этом отношении это просто невероятно безумное кино, и то, что мы обозвали первой отечественной трэш-комедией, это, ну, за исключением там нескольких частей того же «Форсажа», если их сейчас 10, то это седьмой или восьмой трэш-сезон того же «Форсажа». И самое странное, он перенасыщен экшеном, и в очень интересный момент, он просто тупо обрывается, и, ну, фильм уже несколько недель в прокате, наверное, можно говорить, они возвращают тех персонажей, которые в разных частях так или иначе погибали. Но благодаря «Форсажу», кстати, они становились тоже своего рода звездами, и это действительно феномен, который мы, наверное, точно будем обсуждать.
Да, и тем более, давайте так, это десятый фильм.
Это десятый фильм.
Много ли на самом деле
франшиз, которые дошли до такого?
Франшиз, да, которые, не меняя название практически, да, просто добавляя к себе цифру, да, ну, мало. Есть, то мало.
Ну, да.
Дожили, прожили такую богатую жизнь и не растеряли своих фанатов, а еще и приобрели новых. Это тоже искусство.
Даже если я не ошибаюсь, даже тут дело не в количестве частях, а по времени. По-моему, это самая долгоиграющая франшиза, 20 лет. Ей, по-моему, 21 или 22, да, в этом году?
Да.
Насколько
первая
я знаю,
часть
там,
я еще
условно,
в школе смотрел.
Да, там Гарри Поттеру, там, по-моему, лет 12. Ну, если мы говорим именно о киноиндустрии, там, условно, давайте возьмем там ТВ-шоу, «Игра престолов», тоже там около 10 лет. Да даже Марвелу не столько, сколько «Форсажу». Ну, да, именно про, если мы говорим про киновселенную, да, как бы. Поэтому это, да, это большой успех, и Вин Дизель большой молодец, как бы.
Нет, есть одна франшиза, которая гораздо дольше, чем «Форсаж», длится, не меняя название. Это фильмы об агенте 007, который...
Бондиану,
гораздо больше, и там, по-моему, фильмов 25 уже, или 22-й был последний, где персонаж, в котором Бонда исполняет Дэниел Крейг, и он вроде как погибает. Но непонятно, что будет дальше.
Да, Бондиану, согласен. Ну и «Трансформеры» тогда возьмем. «Трансформеры» тоже там сколько уже?
Ну, «Трансформеры» с 2008 года первая часть.
Нет, это был перезапуск ремейка, а именно сама там, они же тоже начали в 90-е еще, по-моему, фильмы какие-то снимать.
Мультфильмы были с 80-х. Есть классный мультфильм 86-го года про «Трансформеров», где, как написал один из авторов-обозревателей, «Трансформеры» очень похожи на свои первоначальные аналоги. Мультфильмы про «Трансформеров», например, и про «Черепашек-ниндзя» снимали, чтобы продавать непосредственно игрушки. Одно без другого не существует. Вот в том мультфильме, а он очень глубокий и очень жестокий местами, и он эпичный, очень длинный. Там трансформеры похожи на вот холодильники. Сейчас вот в новых фильмах вернулись к этому дизайну трансформеров, отошли от дизайна, который придумал Майкл Бэй, и они вот очень похожи на свои аналоги из 80-х. И вот со всем этим сосуществует, например, «Человек-паук», вот вышло две части. С одной стороны, это тоже узнаваемый герой. Очень давно мы знаем там трилогию Сэма Рэйми, потом дилогию, где есть Энди Гарфилд, потом новую трилогию, которая включена в киновселенную Марвел. И особняком стоит мультфильм, вот уже вот две части про «Человека-паука», И это что-то из ряда вон выходящее, это что-то особенное, начиная от визуальной составляющей, заканчивая тем, что, ну, сторителлингом. Все истории про Человека-паука — это история взросления, принятия себя и жизненных обстоятельств, и там борьба с какими-то своими внутренними демонами. Они это все вывели на какой-то новый уровень. Они все время делают кивки там, классическим сюжетом про Человека-паука, про смерть дяди Бена, и вот эта фраза про силу и ответственность. Да. И над ней тоже смеялись. Но, тем не менее, это то, из чего состоит Человек-паук. И новая часть «Паутина вселенных», она... Ну, это что-то очень особенное. Вот когда я смотрел ее, и еще и дети мои были в восторге, это визуально она напоминает такие картины размытые и комиксы эпохи, когда не прорисовывать какие-то задники или детали, было не кивком в сторону постмодернизма, да, просто типографии были такие, которые не могли полностью передать вот это все. И они все это сделали в этом мультфильме, и история принятия себя, Человека-паука, она вышла на какой-то другой уровень, потому что здесь... Огромное количество Человеков-пауков, огромное количество отсылок и к фильмам Сэма Рэйми, и ко всем фильмам, ко всем произведениям, в которых так или иначе есть Человек-паук. И есть даже Кот-паук и Паук-ковбой, очень смешной, на лошади с паутиной. И он, когда встречает, спрашивает его: а лошади зачем маска? Он говорит: ну как зачем? Чтобы не узнали. И это очень весело. И это на грани веселья, трагедии, драмы и проблемы отцов и детей. Они проделали прекрасную работу, и этот мультфильм теперь занимает там особое сердце, особое место и в моем сердце, и в тех самых топах, с которых мы сегодня начали. Поэтому, действительно, даже то, что показывают сегодня, то, что вот кажется, как будто бы нет новых идей, нет чего-то другого, даже основываясь на базе, на том, что уже есть, мы видим очень классные примеры того, как в какую сторону это может развиваться. Или, например, тот же фильм «Вызов», который с большой помпой еще с прошлого года. Мы о нем тоже, когда его только объявили о съемках, о нем тоже говорили в нашем подкасте, что космическая гонка вышла на какой-то... соревнований «Быстрее, выше, сильнее», она вышла на то, что кто первый снимет первый фильм в космосе. И в итоге в России сделали это, сняли фильм «Вызов». Он очень приятный в том плане, что его очень приятно смотреть в компании друзей, и с семьей его можно посмотреть. Там есть, конечно, такой жутковатый момент операции, но в целом, когда ты его видишь, его просто нужно посмотреть, чтобы понимать, почему летали именно в космос? Потому что ты видишь, там нету вот глянца, ты видишь, что космическая станция представляет из себя запутанные коридорчики, в которых практически невозможно развернуться, иллюминаторы потерты, потому что ей уже много лет, она завалена кучей всякого... технического барахла, и ноутбуки не вот эти, которые обычно показывают в фильмах, там ультрабуки очень красивые и современные, а там просто такие тривиальные гражданские ноутбуки, прикрученные просто к стене, чтобы они не плавали. Ну и Юлия Пересильд прекрасно, особенно в сцене, и понятно, для чего это сделано, чтобы показать, что они в космосе, где ее волосы развиваются, и это классно. И здесь умудрились обойти какую-то современную повестку, и почему именно, например, женщина летает, да, без перегибов, и сделали это очень грамотно и классно. Кстати, про повестку в «Человеке-пауке» в новом то же самое. Там главный герой — чернокожий Человек-паук, есть мексиканский Человек-паук, Человек-паук-свин, Человек-паук-нуарный, очень много Человеков-пауков, они все разные. Это есть женщина-человек-паук, женщина-паук, девушка-паук. И вот так надо делать, очень талантливо и очень классно. А из того, что вот мы ждем, это новый фильм Скорсезе, мы об этом говорили с нашей...
С подругой Де Ниро?
Да, Оксаной недавно она вернулась с Канн, где, к сожалению, тоже не смогла посмотреть, оказывается, что же билетов было не достать. И новый фильм Уэса Андерсона «Планета астероидов», судя по трейлерам, нас ждет что-то тоже действительно уникальное и интересное, как минимум. И все это с эстетикой Уэса Андерсона.
Я могу
после такого сказать, да. длинного и красивого спича
да.
гостю ничего не остается, как только сказать, что он согласен.
Я думаю, целей своих поставленных мы сегодня достигли. Мы примерно поняли, как разные люди выбирают разные фильмы на вечер, какие кому фильмы нравятся, и у вас как минимум 15 проверенных временем отличных фильмов от каждого из нас будет, что чем занять себя на каникулах и на выходных. Новые фильмы, которые можно посмотреть в кинотеатре, которые, начиная от наших артхаусных авторских фильмов, которые завоевывают много наград на фестивалях, заканчивая хитами нашего отечественного же проката. И вот по последним данным, фильм «Разбой», он соревнуется практически наравне с голливудскими блокбастерами. И мы очень рады за наших киноделов, за наших кинематографистов. И на этом откланяемся до следующей недели. И сегодня мы говорили о том, как мы выбираем фильмы, что сейчас идет в прокате, и какие фильмы, по нашему мнению, проверены временем. И говорили мы об этом с Вадимом Масадченко и Чингизом Арзиевым.
Всем спасибо. Я, кстати, скажу, что раз уж разговор зашел про лето, чем себя занять летом и прочее, еще не стоит забывать, что, наверное, среди наших слушателей есть те, кто помнят и такую, скажем так, франшизу «Индиана Джонс», и он тоже выйдет, новый фильм с Индианом.
Буквально, да, в этом месяце. Буквально в этом месяце. Вообще лето ожидает нас интересное, но об этом мы поговорим завтра, как говорила героиня одного известного романа и одного из классных фильмов, кстати. Да. Я говорю об «Унесенных ветром». Тоже посмотрите, если у вас будет время. А теперь точно пока.
Спасибо Нурбеку Иманову.
Спасибо большое.
Киноблог.